Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, гость нашей сегодняшней программы Юрий Николаевич Афанасьев, основатель РГГУ и культовый персонаж российской действительности, конечно. К октябрю, наверное, подошли. Дмитрий, студент из Москвы, спрашивает: уважаемый Юрий Николаевич, не считаете ли вы, что пора наконец сказать народу всю правду о событиях октября 93-го? Как-то странно получается. Провели амнистию сидельцев депутатов и свели все на нет. Почему все замалчивается?
Ну, 93-й год, октябрь, это один из эпизодов не только трагических, драматических, но, я бы сказал, даже и знаковых вот, в нашей истории. Его можно в ряд с такими событиями поставить, как 91-й год, как 17-й год. И как 91-й год, в том смысле, что этот 91-й год дает начало тому, чему мы до сих пор, к сожалению, еще точного названия не дали. То есть названий было много и разных, но все-таки мне кажется адекватного названия определения и, самое главное, понимание того, что началось.
То есть путь государственный переворот или революционные изменения, или что? Вот этого нет. Лейбл еще не повесили, да?
Лейбл не повесили, да. Потому, тем более, что это связано с такими событиями, как и прекращение Советского Союза. И прекращение вроде бы, или якобы прекращение коммунистического строя или прошлого России. И победа Ельцина, а некоторые к этому добавляют и победа новой России, под новой при этом имеют в виду демократическую Россию. То есть вот такая сгущенность мифологизма, она делает нашу жизнь сегодняшнюю затруднительной в том смысле, что вот по части идентичности мы очень далеки. Мы еще больше удаляемся от ясного представления о том, что же мы представляем собой как общество, что представляет собой эта власть, и что представляет собой вот эта вот комбинация этого населения с этой властью. К сожалению, ситуация, как мне кажется, усугубляется в том смысле, что вот это вот этот симбиоз или это соединение власти и населения по типу, по сути, по характеру, если иметь в виду, так сказать, вот жесткость, которая обретает со временем эта власть, степень ее лживости, степень ее бесчеловечности и степень какой бы потенциальной опасности, которая зреет все больше и больше, вот это все, рожденное в 91-м году или начавшееся даже в 91-м году и обретающего все более такие устрашающие формы и очертания на сегодня, мне кажется, можно сравнить только со сталинизмом или с гитлеровским режимом.
Давайте на простые попробуем элементы разбить. Правильно ли я понял, что вы считаете, что нынешняя власть – прямая наследница власти, которая пришла в страну в 91-м году?
Более того, это власть, которая является продолжением советской власти по типу, по
то
сути.
Есть Путин преемник Ельцина, а Ельцин преемник Сталина,
Сталина, совершенно
Хрущева,
верно.
Брежнева.
Абсолютно, да, именно так. Причем это можно показать, но это трудно сделать вот в этой передачи нашей с вами, да, потому что надо все-таки назвать какие-то характеристики основной советской власти, допустим, да, потом сказать, а что же представляла собой власть Ельцина, для того, чтобы было понятно, что я имею в виду, когда я говорю об этой самой преемственности. То есть, мне кажется, пуповину ни разу не порвали с советской властью. Вот в смысле диктаторства, в смысле жестокости, в смысле бесчеловечности, в смысле соотношения государства и человек, государство и личность, роль насилия, отсутствие каких бы то ни было правовых оснований. Вот это вот, так сказать, распоряжение людскими жизнями и миллионами на основе революционной целесообразности. И так это же все продолжается и до сих пор.
А как же вот эти привычные всем идеологемы, что с коммунистическим прошлым вроде было порвано и причем активно разорвано, сейчас строим капитализм там с человеческим или там с социалистическим лицом, неважно, нет. Норвежский тип или какой-то другой. Разрыв был в 91-м году?
Какие-то разрывы, конечно, были. И вот эти вот, когда я говорю о преемственности, это не значит, что, так сказать, вот абсолютное какое-то сходство, допустим, во всех сферах. Потому что есть явные, очевидные разрывы, вот, допустим, в идеологии, да, и даже в экономике. И даже в сфере политического или государственного устройства. И сказать, что это ровно то, что было при Сталине, если это говорить, то это значит, просто уйти из действительности. Вот так вот. Но и тем не менее, все-таки тот факт, что вот сейчас, например, формируется идеологию, как бы тональность или содержательный импульс, который задает президент, а не кто-нибудь. И эта идеология распространяется уже так, что она должна стать и становится уже обязательной для всех. Это не марксистско-ленинская идеология. Это другая идеология. Это идеология державности, государственности, патриотизма. Да? Но это идеология, тем не менее.
Многие говорят, наблюдатели, что президент Путин, между прочим, гораздо более демократичен, чем 75% россиян. То есть часть демократии есть в этом или нет?
То есть истинная, да? Но видите, как измерять эту демократичность? Я считаю, что это ошибка. Я не склонен не то что преувеличивать степень демократизма вот россиян, особенно большинства, я уже сказал по этому поводу кое-что. Вот, к сожалению, это большинство россиян, оно характеризуется более сложными такими определениями, очень сложными, но все-таки, как показывают вот исследования серьезных ученых, да, эти россияне как бы внутри себя держат большой очень потенциал готовности к модернизаторству и к современности, и к европеизму. И этот процент вот людей, россиян, которые как бы обнадеживают, и которые говорят о том, что это не нечто, такое вот потерянное раз и навсегда. Наоборот, есть в людях такие качества и такие свойства, которые вполне могли бы сделать наше будущее обнадеживающим.
А в истории были случаи, когда национальный характер менялся, скажем так, на протяжении одного поколения на переломах исторических? Или все-таки здесь национальный характер, особенности национального менталитета, в конце концов, жизнь в таких климатических условиях и могли обеспечить вот эту преемственность? Или просто политическая элита не довела дело до конца?
Дело в том, что перемены, и очень такие радикальные перемены в ту или иную сторону в сознании, в массовом сознании, да, они были, они имели место.
Ну, 91-й просто, вот, как люди выходили на митинги,
я мог бы даже сказать вот пораньше, да, допустим, 17-й год. резкое изменение в массовом сознании, но куда? В сторону архаики. То есть в сторону традиционализма еще больше. В сторону патриархальных таких устремлений. В сторону, я бы даже сказал так, самых примитивных привычек, которые сохранились в этом российском обществе. И поворот был очень мощным, очень резким. Причем это все сопровождалось еще и агрессивностью, нетерпимостью, распространением совершенно массового насилия, которое распространялось до Октябрьской революции. Ведь вот же в чем дело. Еще до февраля даже. И перемена произошла резко очень из-за того, что условия жизни были совершенно нетерпимые, потому что на как бы кризис такой системный, перехода от одного общества традиционного к современному, на этот кризис наложился еще кризис конъюнктурный, то есть война, разорение полное там и так далее. 91-й год тоже резкое изменение, но в другую сторону совершенно. То есть как бы...
Фон-то тот же вроде был экономический. Страна беднела, нефть стоит копейки, гроши, на чем и сломалась, как многие утверждают, советская власть.
Да, и тем не менее потенциал массового недовольства, протестного настроения, да, и, с другой стороны, созревших и накопившихся надежд, вот он всплеском таким мощным вылился на улицы не только Москвы и Ленинграда, но и всей России. Но вот было ли это пробуждением, или это было всего-навсего возбуждением? Вот
это... 93-й год может ответить на этот вопрос? Вы сказали, что это тоже такое очень значимое, знаковое даже
событие. Он знаковое в том смысле, что свойственно России недоговоренность или даже недоговороспособность власти и населения, различных ветвей власти между собою, проявились вот в этой пальбе из танков по Белому дому. То есть это все говорит о том, что вот эта вот полярность в сознании и неприятие средних каких-то тонов, свойственное русской культуре вообще, оно выплеснулось вот так вот демонстративно, вот, ну, в таком безобразном обличии и в картинках.
Они
такой
на возможность выбора отреагировали, потому что еще за два года до того никаких разных ветвей власти вроде как не были. Была одна власть там, политическая, партийная, цыковая, да, и все, тут появилось несколько властей, и есть возможность, а за какую? За какую из них идти, если они исповедуют разные устремления?
Ну, правда, но это действительно так. Тут дело в том, что в 93-м году отдать кому-то предпочтение, с моей точки зрения, просто-напросто невозможно.
То есть вы тоже не отдаете лично?
Нет, конечно, да, потому что, ведь, ну, вы вспомните облик, допустим, Хасбулатова, но не столько, Варенникова и Рудского, да, которые, я просто прекрасно все это помню, и помню наизусть, что они говорили, я просто в микрофон этого сказать не могу сейчас, да, но ведь это оголтелость, агрессивность, готовность к убийствам, она была высказана с обеих сторон. У этих не было танка под рукой, а они бы, не задумываясь, пульнули по Кремлю запросто совершенно. У других были танки, и те пульнули по Белому дому. Но вот это вот состояние русского общества дополитическое, вот оно и проявилось здесь. И в этом смысле знаковое это событие, что в сущности коммунизм как бы заморозил, законсервировал вот этот вот архаизм и дикую отсталость России. И он как бы сработал в роли консерванта и притащил в эти 90-е годы вот эту вот самую архаику, традиционалистскую России, которая вот в таком безобразном виде была продемонстрирована на всю страну. И на весь мир.
А если к сегодняшнему дню, 14 лет спустя, 14 лет уже, между прочим, прошло так, на секундочку, и вроде как танки и БМП на улицах Москвы появлялись только по поводу парадов, вроде как по памяти. А могут появиться еще, на ваш взгляд?
Ой, это очень, очень тяжелый вопрос, но судя по тому, как ведет себя нынешняя власть, и до какой степени она невольно накаляет ситуацию, расширяющейся поляризацией общества, да, и непомерными вот этими различиями, с одной стороны, колоссальное богатство, острова там на разных побережьях, с другой стороны, буквальная смерть, ну, от недостаточного питания, отсутствия медикаментов. Это вот с одной стороны. А с другой стороны, преступные деяния, на которых никакой реакции нет со стороны власти, я имею в виду и Беслан и так далее. Наконец, вот эта вот прошедшая там приватизация, но самое-то главное, демонстративное строительство некого сооружения, в котором уготовлено вот этому самому большинству та самая роль, которую он исполнял и играл на протяжении всей многовековой истории России. Это все происходит на глазах, и постепенно прозрение на сей счет, оно может привести к совершенно диким последствиям. Я не знаю, почему люди не могут осознать того, что творится.
Ну, вроде ситуация более-менее стабильна, нефть стабильно растет, даже доллар стабильно падает относительно рубля, какие-то меры в экономике предпринимаются. Да и многие молодые, относительно молодые, 30-40-летние, чувствуют по себе, что жизнь стала на самом деле лучше и веселее.
Для некоторых, вы понимаете, это действительно так. Я тоже так считаю, что где-то порядка 20% российского общества жизнь стала заметно лучше. Может быть, чуть больше, я не знаю. Может быть, да? Но ведь 20%. А вы посмотрите на все другие факты, это ведь тоже факты. И здоровье людей, и смертность, и рождаемость. И вот это вот гнетущее настроение, особенно в России такой малых городов, и деревень, что там-то творится? Ведь это же никуда не девается. И вот эти 20%, которые стали жить лучше или хорошо, они же не могут компенсировать общий баланс спокойствия, благополучия там и так далее. Это же ничего не происходит в этом смысле. И вот такая вот ситуация, когда сохраняется как бы взрывоопасность, она остается. Ну и самое-то главное, бесперспективность в каком смысле? Вы посмотрите, производственные отрасли народного хозяйства, так скажем, они же сгинули. Мы же живем-то за счет сырьевой экономики, а производительных отраслей нет, с одной стороны. С другой стороны, то, что было в бюджетной сфере, вот вся медицина, наука, образование, это, к сожалению, тоже сокращается, вся бюджетная сфера, да? То есть те сферы экономики, в которых было занято большинство людей, они становятся ненужными. Не просто ненужными, они становятся лишними, они превращаются в обузу. Потому что надо про пенсии думать, надо про какие-никакие, ну, медикаменты думать и так далее. То есть то, что происходит во всем мире, вот на как бы обочине этого мира, который мы являемся, это все равно, что на берегу океана, да, волна бьет, а берег всегда очень сильно, очень мощно, да? И то, что происходит во всем мире в связи с научно-техническим прогрессом, в связи с новыми современными технологиями, а именно как бы выдавливание трудящегося класса или трудящихся масс, выдавливание куда? На юг, на восток, на периферию. Вот Это и есть мы. И в этой ситуации, радоваться тому, о чем вот вы сказали, можно было бы порадоваться, действительно. Да? Но все-таки 20% это не так мало. Да? Но если закрыть глаза и вообще не видеть о том, что с другими-то происходит.
Может быть, нанотехнологии нас спасут? Одна из самых амбициозных программ.
А где они, эти технологии?
Ну, программы государственные есть, по крайней мере.
Проекты еще разговоры, вы скажите. Вон каждый вечер про нанотехнологии что-то говорят. И называют сотни миллиардов, про сколько готовы вбухать в эти нанотехнологии. Вот я не имею ничего против этих нанотехнологий. Но где они, во-первых, да, и как бы на них поглядеть-то, а самое-то главное, вот как сделать, чтобы где-нибудь там в той же Ульяновской области люди поняли, ага, вон это что оказывается, ну, тогда мы живем, ну, тогда мы спокойны, а так, чего нас кормят все время этими нанотехнологиями, а у самих уже ни рубашек, ни обуви, ни одежды, ни питания, которое производилось бы у нас в России, все меньше и меньше этого становится.
Юрий Николаевич, буду ловить вас на словах в разных частях программы. С одной стороны, вы говорите, что есть значительное число людей в России, если я правильно интерпретирую, которые смотрят прямо аж двумя глазами в Европу и готовы стать частью современной мировой цивилизации. С другой стороны, вы говорите, что Россия находится где-то на обочине, на берегу океана и на обочине технического процесса. Это как-то мирится? Это две части одной России или...
Абсолютно мирится это. Мы действительно обочина современного мира. И никуда в этом смысле наше положение не изменилось. А я думаю, оно усугубилось еще. Потому что в советские времена была забота о вооружениях. И в том числе о ядерном оружии, о космосе там, и так далее, и вынуждены были на этой основе развивать какие-то современные технологии. Вот. А с тех пор, как окончательно русская экономика села на иглу нефтяную и газовую, в сущности, и об этих-то направлениях позабыли, и тем самым мы приблизились к мировой обочине. К сожалению, но это действительно так. И потом вы посмотрите вот весь этот как бы институт гастарбайтеров, да? То есть у нас нет нормальных производств, вот, ну, металлообрабатывающей промышленности и вообще обрабатывающей промышленности. И даже на стройке у нас уже людей не хватает, к нам уже идут китайцы, туркмены, узбеки, таджики и так далее.
Ну, вот как в Германии, там тоже турки все строятся.
Так это мировая проблема, это действительно все вот эти вот производительные отрасли, Германия и Америка отсылают как бы в этот третий мир, и вместе с ним они пытаются туда отослать и проблемы социальные. Современное государство, оно не только у нас превращается в государство-корпорацию. Что такое государство-корпорация? Это когда они думают не национальными категориями и не социальными категориями, а категориями прибыли. Вот что такое государство во главе с Владимиром Владимировичем Путиным.
Ну, такую картину нарисовал. Изменится что-то в ближайшее время? Вроде эпоха президентства первого Владимира Владимировича Путина заканчивается. Что-то должно измениться, по вашим ощущениям, в самое ближайшее время?
В самое ближайшее время, я считаю, будет продемонстрирована возможность, уходя, остаться на месте. Мне кажется, Путину действительно нельзя уходить. Потому что сразу встанет вопрос о легитимности, о законности этой власти. И встанет вопрос о криминальности этой власти. От этих двух вопросов уйти невозможно. То есть, как бы мирными способами, спокойными способами транслировать то, что натворили за все эти годы, в будущее невозможно. Поэтому, поэтому сейчас вот и происходит, ведь это же, комедия, это трагедия вперемешку. То, как ищут возможность уйти Путину, чтобы он не ушел, и в то же время он не уходил. На весь мир. А когда у людей уже, когда людям даже не стыдно демонстрировать вот эту мерзопакостную технологию, это значит, их приспичило уже до предела.
Юрий Николаевич, последний, наверное, вопрос. Немного времени у нас остается. Такое, понятно, что ваши внуки сами будут выбирать, чем им заниматься и в какой стране жить. Но как вы думаете, ваши внуки будут жить в России?
Вы знаете, возможность была и у одного, и у другого внука, ну, то есть внучки, вот, они ездят и стажируются за границей, и изучают языки, но не продемонстрировали стремление куда-то уехать совсем. И когда мы говорим мы об этом, о перспективах, я не скажу, что мы, так сказать, вот, жгуче оптимистично об этом говорим, но, тем не менее, все-таки вот пока желания сорваться отсюда у моих внуков нет.
Дай бог, и не возникнет. Напомню, гостем программы «Без дураков» был Юрий Афанасьев. Спасибо вам огромное, Юрий Николаевич, что пришли и ответили на вопросы, которые нас интересовали. Всего доброго, удачи вам.
Всего доброго, да, спасибо.